Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. С нами и с вами сегодня в этой студии протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Максим, обычно знания как-то противопоставляют вере, по крайней мере, в обиходе. И в то же время Творец нас наделил разумом, который способен к познанию зачем-то. Вот только остается открытым вопрос, что именно мы должны этим разумом познавать по замыслу Божию. И, собственно, мы должны своими усилиями это делать или надеяться на некое Божие откровение? Что нам делать с этим инструментом, которым мы так и не научились правильно пользоваться?
Так, сразу всего много, но как минимум три я выделяю составляющие в вашем вопросе. Начнем с самого легкого в отношении разума и его противопоставления, знания и его противопоставления вере. Можно, конечно, противопоставлять, как это делал в советское время журнал «Наука и религия». Все было просто. Есть марксистско-ленинское научное мировоззрение, частью которого является научный же, как все остальное, в ровно такой степени научный атеизм. А есть религия. И такие страшные шрифты были в этом журнале, которые должны были подчеркнуть всю душепагубность. Нет, душепагубность не подходит, всю просто пагубность, как любил выражаться первый вождь советского государства, поповщина, ибо он поповщину на дух не переносил. А можно по-другому подходить, можно действовать и понимать эту проблему так, как она обозначалась в названии одного дореволюционного, очень хорошего журнала, который назывался «Вера и разум», и подразумевал то, что разум, и тут я перехожу ко второй составляющей вашего вопроса, есть часть образа Божия в человеке, способность разума, способность слова, формулирования словесного и способность разумного осмысления действительности мира вокруг нас и видимого, и отчасти невидимого, есть то, что в нас часть образа Божия. Поэтому отказ от разума с точки зрения того, что лучше не думать, это не позиция сознательного христианского мировоззрения. Это позиция малодушного бегства в то, что я не несу ответственность, и или кто-то должен думать за меня, или все ответы уже давно продуманы и даны, а мое дело просто их заучить. Вот такого подхода, как мы видим, не было его и в святоотеческой традиции, и в богословской традиции. Потому что если бы было так, то, ну, к уровню как времени Золотого века отеческой мысли, когда основные триадологические и христологические тезисы были сформулированы, последующие полтора тысячелетия христианской истории их можно было бы просто повторять. А это было не так. Златоуст и Василий Великий не говорят одно, говорят принципиально об одном же, но не тождественно. Иоанн Дамаскин, который декларирует, что я не скажу ничего своего в точном изложении православной веры, имеет это в виду только в том смысле, что он не скажет того, что будет противоречить предыдущей традиции, а не в том, что он составит сборник цитат из тех, кто ему предшествовал. В этом смысле я как раз не люблю издания, которые представляют из себя сборники цитат на тему. Но они для гомилетики иногда нам могут пригодиться, вот так, чтобы чем-то проиллюстрировать проповеднику свою мысль. Но с точки зрения богословия они крайне непродуманы. Продуктивно. Вот такого рода бесконечные перечни, вот как там есть настольная книга священнослужителя, там «Добродетель» и там на 15 страниц цитата «Добродетеля», там «Познание», 15 страниц цитата «Познание». Ну, а теперь в отношении того, что нам дано, и того, что мы свыше, того, что мы можем познать. Христиане, ну, принадлежащие к исторической традиции, то есть к святоотеческому богословскому пониманию мира, должны быть и не чрезвычайными гносеологическими оптимистами, то есть не стоять на той точке зрения, что все тайны бытия уразумеваемы на уровне интеллектуального познания, но и не гносеологическими пессимистами, то, что нам ничего, по сути дела, понять не дано, и что любое знание, будь то естественно-научное, будь то там историческое, субъективно по определению. Христиане должны быть гносеологическими реалистами. Есть уровни познания, которые даются человеческому разуму, а есть то, о чем мы можем говорить только апофатически, прежде всего о самом Боге, в его сущности. Там богословие говорит только то, что мы не можем сформулировать, что Бог не есть. И это принципиальная позиция, позиция святоотеческого богословия. Сущность Божия для нас непостижимо превышает возможность человеческого разумения, и прикосновение к божественному благобытию возможно для нас подвигом веры и жизни, но не чисто интеллектуального познания.
Вот смотрите, мне кажется, перед каждым, кто как-то задумывается о своих отношениях с Богом, встает вопрос, который, безусловно, связан с тем, о чем мы уже сказали, вот с той всей такой глубокой философской, богословской традицией, которая есть в христианстве. Но одновременно это вопрос какой-то намного более личный и практический. Все-таки голова и сердце есть во мне, и они как-то сочетаются, не всегда линейно. Вот можно вспомнить там знаменитое, да, высказывание Паскаля, ученого при этом, математика и христианского мыслителя, что у сердца свои законы, и разум об этих законах не знает. По-французски это выражено вообще очень афористично, потому что резон — это разум, и резон — это законы. Это очень красиво, что сердце как-то по-другому дает какую-то другую картину мира, чем только лишь голова или разум. И вот это надо как-то в себе, ну, не знаю, примирить или взять как парадокс и обе эти части ухватывать. Вот что здесь делать?
Я бы здесь прежде всего опирался на библейское понимание, которое связывает возможность полноценного познания, ну, прежде всего, когда мы говорим о мире невидимом, с чистотой сердца, души и внутренней жизни человека. Только чистое сердце Бога узрит. Человек, пребывающий в страстном состоянии, в особенности в очевидных смертных грехах, до каких-то уровней богопознания не может дойти именно в силу связанности своими грехами. Действительно, очи его оказываются затворенными от того, чтобы увидеть очевидное для других. То, о чем Евангелие говорит, о том, что младенцы в вере познают то, что мудрецам века сего оказывается непостижимым в том случае, если знание в них надмевает, если этот гордый разум, который преувеличивает свое значение и меру того, что ему может быть доступно. Соответственно, если говорить о личном аскетическом или духовно-нравственном пути познания конкретного христианина, то он, конечно, не должен сводиться только к интеллектуальному поиску. Он предполагает, что этот путь познания, в том числе и богопознания, сочетается с подвигом человека, с очищением своей души, с, ну, словно, с открытием глаз для того, чтобы увидеть то, что можно увидеть только когда ты к этому подготовлен.
Когда мы читаем в святоотеческой литературе об опыте исихастов, мы часто наталкиваемся на выражение «сведение ума в сердце». Вот о чем речь идет?
Ну, с исихастами это отдельная непростая тема, прям так скажем, вот, да, и понимание того, что вот это выражение о сведении ума в сердце, оно оформилось и было произнесено значительно раньше, чем возникло то направление, которое потом получило название исихастов на исходе византийской истории. Под этим понимается то, что интеллектуальное и духовно-аскетическое, то есть сердце в данном случае, конечно, имеется в виду не как физический орган, но как нравственно-эмоциональная, духовно-аскетическая часть человека, не должны находиться в противоречии при пути богопознания. Один интеллектуальный путь может привести к тому, что человек будет чрезвычайным знатоком какой-либо стороны церковной жизни, будь то исторической, канонической, а будь то даже и богословской, но при этом он может оставаться неверующим. Можно, увы, сказать, что есть неверующие богословы, те, которые иной раз знают больше, неизмеримо больше простых верующих, но которым главное знание при этом закрыт. Богословие не для всех близко, но я думаю, что многие из нас, те, кто постарше, когда еще в советское время, скажем, бывали на каких-то экскурсиях по храмам и монастырям, слышали лекции неверующих искусствоведов, занимающихся иконой, при этом часто чрезвычайных знатоков иконописания, стилей, того, что изображено, символики того, что изображено, но не видящих в иконе главного. В этом смысле, конечно же, необходимость подвига веры наряду с дерзновением разума, это мы повторяемся, но это ключевой тезис, который должен иметь место в жизни каждого стремящегося быть сознательным христианином.
Когда речь заходит о том, что невозможно с помощью исключительно интеллектуального усилия познать Бога, это как-то всем понятно. А вот можно ли с помощью одного интеллекта познать самого себя или познать окружающий мир?
Я прежде говорю одну мысль, которую не успел сформулировать в начале. Значит, в отношении познания мы еще должны разделить данные нам о знания о видимом и невидимом мире на естественное и сверхъестественное откровение Божие. Естественное откровение говорит нам о том, что через гармонию мира, через законы, установленные в нем Творцом, через выявление всей глубины и премудрости этих законов, человек приходит к познанию Творца. И это то, что дано естественно представителям всех естественных религий, то, что является некой базой вообще всякого религиозного опыта. Наряду с этим есть сверхъестественное откровение, данное нам в Священном Писании прежде всего, то, о котором можно сказать, что догматическое предание Церкви тоже является сверхъестественным откровением, данным Богом Церкви. Тут к нему относится все то, о чем мы говорили с вами выше. Если же говорить о познании мира, то границы его, конечно, бесконечны, ибо тварная вселенная превышает конечные пределы человеческого познания. Но мера увеличения этого познания имеет место на протяжении всей человеческой истории. Ясно, что человек в 15 столетии знал о мире больше, чем в 5 веке до Рождества Христова. Что человек конца 19 столетия, наука 19 столетия, знает о тварном мире больше, чем научные знания 17 века. И в этом смысле всякое подлинное знание не идеология вокруг него, а подлинное знание для христианина является не опасным, а желательным. Мы исходим из того, что любое подлинное знание в конечных выводах не может противоречить божественному откровению и приближает человека к Богу, а не отдаляет. Но отделяем знание от образованщины, от диплома о среднем образовании, которое дает какие-то предельно общие представления об окружающей действительности, истории словесности, вот, и который часто к объективному знанию имеет более чем косвенное отношение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Максим, вот Священное Писание, с одной стороны, говорит о мудрости и разуме как о таком очень важном и ценном даре Божьем, как вот можно даже процитировать: «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря». В то же время тоже Священное Писание говорит, что умножающий премудрость умножает печаль. Вот все-таки как нам относиться к этому дару? Он нам исключительно на благо или он таит в себе какие-то опасности?
Тоже Писание не рассматривает печаль как и скорби, которые встречаются нам в этой жизни, как конечное зло. Увеличение знания действительно, получение знаний, получение познания в разных областях не всегда увеличивает оптимистический взгляд на действительность. И христианину не свойственно то отношение к миру, которое формулируется известной максимой, что все прекрасно в этом самом лучшем из миров. Было до грехопадения людей, и будет, когда Бог восстановит мир в его изначальной хорошести, когда Бог будет всяческое во всех. А пока мир искажен последствиями грехопадения Адама. И чем больше мы узнаем об этом мире, тем больше мы понимаем трагичность этих последствий. Прежде всего, конечно, в отношении венца творения самого человека. То, что, скажем, о человеке узнала новейшая психология, медицина, о закономерностях функционирования, о мере того, как последствия, в том числе родительских грехов, будь то личных, будь то воспитательных, сказываются на ребенке, когда он вырастет, они умножают скорбь о том, что мы сделали и какие проблемы, с какими проблемами встречается каждый человек. Но это же не значит, что лучше этого не знать. Что лучшее, что я могу сделать, это трусливо сказать, пусть знают или богословствуют другие. Я человек маленький. Моя вера может поколебаться от того, что я вдруг узнаю, что на Вселенских соборах было не все так, как это пишется на иконе Вселенского собора, что есть его святой итог. Когда я узнаю, что святые отцы имели согласие между собой не в том смысле, что они единодушно на соборах, как на партийном съезде, голосовали за те или иные решения, или что человечески между ними не было там конфликтов, недоумений, вражды, или они даже, так сказать, не находились прямо в антагонистических отношениях, как бывало и в византийской, и в русской истории неоднократно. Мало ли что можно узнать, но линия на укрывательство, на то, что мы будем сглаживать противоречия, или на то, что мы будем как-то примитизировать имеющиеся в тех или иных сферах знаний на сегодня коллизии между отсутствием у нас прямых указаний Священного Писания по тому или иному вопросу и теми сведениями из науки, которые не очень просто согласовать с тем, что мы знаем из Божественного Откровения. Но можно, конечно, по-простому говорить, что все выдумка, да, как такие лобовые креационисты говорят по отношению к там, истории космологической, что... Это ученые выдумали и динозавров, и вообще, так сказать, историю развития животного мира. Ничего не было, вот, а нужно считать вот, в земных годах. Вот, да. И для, действительно, для многих, скажем, в 19-м столетии, мы знаем, теория Дарвина явилась вызовом, на который богословие должно было давать ответ. А потом теория Фрейда явилась вызовом, на который нужно было давать ответ. Но то, что лично я или церковные знания на сегодня находятся в поиске тех или иных ответов, не означает, что их нет в конечном итоге у Бога и нет церкви с большой буквы.
Но, может быть, существует еще и такая трактовка формулы, что умножающий премудрость умножает печаль. Может быть, просто нужно ставить себе какие-то ограничители, потому что не у каждого интеллектуальные способности равны интеллектуальным способностям Леонардо да Винчи или Ломоносова. Познание безгранично, но ограничены наши возможности к познанию. У каждого, причем эти ограничители свои. Может человек пойти от совета апостола Павла: все мне позволительно, но не все полезно. Но в конце концов, просто вот, ну, мне, скажем, я сама себе говорю: вот мне эти знания не нужны, они мне лишние. Или это неправильно?
Ну, безусловно, каждый из нас имеет свою меру способностей и дарований. Люди энциклопедического, подлинно энциклопедического ума, способные охватить разные сферы бытия разумом, нынче редки. В 20-м столетии, ну, кажется, я могу вспомнить таких только в русской науке два ярких примера. Это Алексея Федоровича Лосева и священника Павла Флоренского, которые действительно являли пример очень глубокого проникновения в самые разные сферы знания. В иных случаях получается крайне убого. Другой хрестоматийный известный пример, когда крупный ученый, всем нам известный Фоменко, когда вдруг решил приложить свои знания к истории, создал совершенно фантастическую картину альтернативной истории, ну, которую в романах жанра фэнтези можно было бы использовать, вот, да, но к которой он сам и его последователи относятся серьезно, предлагая ее в качестве, ну, вот, такого видения мира, которое единственно является правильным. Ну, вот пример того, как глубокая образованность и дарование, данные в одной сфере, не переносится напрямую в другую сферу. Талантливый человек, конечно, во многом талантлив, но это не значит, что он равно квалифицированно и компетентно может судить обо всем. Это, кстати, и нам тоже полезно вот помнить, потому что бывает, что у нас, ну, в разного рода дискуссиях или в полемике с представителями не христианских мировоззрений, а атеистического мировоззрения, так довольно легко и уверенно ораторы с нашей стороны, священнослужители или миряне-публицисты, начинают выносить такие вердикты, суждения в той области, где собеседник является профессионалом самой высокой пробы. И, конечно, дискуссия священника, помнящего ботанику и биологию с курса средней школы и доктора биологических наук, она не очень правильная в этом смысле. Точно так же, как, впрочем, когда доктор биологических наук начинает рассуждать, или политолог, или популярный журналист начинает рассуждать о библейском богословии. Он выглядит столь же некомпетентно, как священник, рассуждающий вот на темы там молекулярной биологии.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в студии Светлого радио Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».